Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится.
Александра Флинт. Молчаливые секреты. Из всех миров, созданных людьми, книги — самый могущественный. Генрих Гейне. Посвящается М. Не могу дождаться, когда прочитаю твою историю. Пролог. Пиренеи. 19 лет назад. Пушистые хлопья снега густым слоем падают с низко нависших туч. Они словно непроницаемая паутина покрывают практически все небо, поэтому сложно понять, что на дворе темная ночь. Не видно ни одной звезды, даже некогда такой светлой полной луны. А мир словно бы затаил дыхание, в то время как снежная буря бушует над отвесными склонами Пиренеев. Все это напоминает мне молчаливое предупреждение природы о том, что нельзя ехать дальше. Нельзя следовать по пути, который непременно приведет к точке невозврата. Осталось лишь это мгновение, это решение, которое меняет все и ничего после себя не оставит. Я смотрю на свои замерзшие руки. Они слегка дрожат, как и наша слишком маленькая машинка, на которую постоянно обрушиваются, сотрясая ее мощные порывы ветра. То, что мы вообще здесь находимся, — чистое безумие. Безрассудство в самой опасной форме. Нашему Рено Клио уже почти 15 лет, и он вряд ли предназначен для обычных поездок на дальние дистанции, не говоря уже об узких горных дорогах, по которым мы немилосердно гоним его. Но у нас есть только он, и это наш единственный шанс. Я нервно заламываю руки и вглядываюсь во тьму. Желтоватый свет видавших виды фар с трудом пронзает снег и мрак, и я не в первый раз задаюсь вопросом, не было ли все это огромной ошибкой. Правильное ли решение я приняла? Для нашего ребенка, для нас, для них. Жанна. Моего имени, произнесенного им с такой теплотой и нежностью, хватает, чтобы вырвать меня из сумбурных мыслей. Взгляд карих глаз Андре не отрывается от извилистой дороги, и тем не менее я знаю, что он смотрит на меня. Рядом с ним я всегда чувствую, что меня видят. Все мои мысли, мои страхи. Это его необычная способность. Подобной ей нет в этом мире. Мой муж видит больше, чем я, возможно, когда-либо смогу осознать. Именно поэтому он не стал задавать вопросы, когда я разбудила его и заставила уехать. Когда я лихорадочно упаковала вещи в две большие сумки и забрала наших детей из кроваток, Андрей не задал ни единого вопроса, не потребовал объяснений, лишь заглянул мне в глаза и кивнул. Потому что он видел. Видел страх в моих глазах, срочную необходимость покинуть Париж. Ответы, которые я не могла ему дать. Боже мой, еще никогда в своей жизни я так не боялась. Я вспоминаю письмо с шестеренкой и вздрагиваю. Вспоминаю то слово, и по моей коже бегут мурашки. Я думаю о том, что это значит для моей маленькой девочки, и чувствую, как внутри меня все холодеет. Страх. Смертельный ужас. Словно сам по себе, мой взгляд падает на старую кожаную сумку, в которой скрыты запретные слова и маленькая золотая шестеренка. Постоянное напоминание о том, что я сделала. Напоминание об огромной ошибке, которую я когда-то совершила. Я бы все отдала, чтобы этой ночи не было. И в то же время мне бы не хотелось ничего менять. Потому что это бы означало, что я отказываюсь от моей доченьки, а я бы так никогда не поступила, только через мой труп. Мне бы просто хотелось, чтобы обстоятельства были другими. Хотелось бы видеть другой мир, в котором не существует этих правил, несущих ей смерть. «Жанна», — снова произносит Андре, и я сглатываю. «Мне жаль». Он качает головой и крепче сжимает руль, приближаясь к следующему повороту. «Нам нужно развернуться. Опасно в такую снежную бурю продолжать подъем в горы». Я оглядываюсь. Смотрю на нашего 2-летнего сына Климента и его маленькую сестру Женевьеву, которой едва исполнилось 1/2. Оба спят на детских сиденьях и не чувствуют, как вокруг них трясется земля и насколько опасен наш побег из этого проклятого города. Мы не можем вернуться. Нет, учитывая то, что ждет нас там. Они знают о ней и убьют ее. Они всех нас убьют. Или сделают что-то еще хуже. Мы не можем вернуться. В следующее мгновение я высказываю свои мысли. Голос охрип от непролитых слез, уже много часов душивших меня. Андре притормаживает, и мое сердце начинает колотиться. Потом он останавливается посреди дороги, оставив работающий мотор, переключает машину на нейтральный режим и тихо чертыхается. Наверное, я еще никогда не слышала, чтобы он ругался. Ему это не идет, но соответствует всей этой ситуации. Всей этой проклятой ситуации, в которую я нас втянула. «Я люблю тебя, Жанна, ты же знаешь. Люблю тебя так, что и словами не описать. И именно поэтому я не поеду дальше. Эта дорога нас убьет. Глаза начинают щипать. «Я понимаю, что многого не знаю о тебе и твоем прошлом. У тебя бесчётное количество тайн от меня, и я никогда не просил объяснений. Но прямо сейчас я молю тебя, Жанна, поговори со мной. Скажи мне хоть что-нибудь. И если не ради нас, то ради наших детей». Я внутренне содрогаюсь. Пронизывающий страх сжимает когтями мои внутренности. «Я не могу. Не могу тебе рассказать. Ты просто должен мне верить». Мой язык снова сворачивается тугим узлом, как только разговор заходит об этом. Об этой части моей жизни, которую я больше года назад оставила позади и которая теперь, спустя столько времени, снова охотится за мной. О том, что касается моей семьи и меня. Я верила, что смогу сбежать. Какой же наивной я была. «Пожалуйста, поверь мне, Андре, я бы хотела тебе все рассказать, но я...» «Ты не можешь». В его голосе не осталось тепла, слышится лишь холодная покорность, и это заставляет меня содрогнуться. Внезапно я чувствую страх по иной причине. Я не могу сделать это без него. Я слишком слаба. Возможно, так было всегда. «Будь храбрее, будь смелее, не бойся». «Давай поедем дальше. Пожалуйста. Мы можем остановиться в следующей деревне и там провести ночь, только не нужно возвращаться». Он долго смотрит на меня, а тишину заполняют рокот старого мотора, работающего с перебоями, и шум ветра. Наконец Андре тихо вздыхает. «Мы проехали последнее селение около часа назад. Давай вернемся туда и переждем бурю. Потом сможем все спокойно обдумать». При одной только мысли о том, чтобы снова оказаться близко к Парижу, во мне все сжимается. Однако маленькая логическая часть меня, все еще не полностью поглощенная паникой, понимает, что Андре прав. Решение продолжить путь равнозначно самоубийству. Одно только то, что мы добрались сюда, не съехав с дороги, уже чудо. И я и так достаточно долго испытывала нашу удачу на прочность. Я едва заметно киваю и беру Андре за протянутую руку. Наши пальцы переплетаются, словно бы сами собой, и мое колотящееся сердце сразу же немного успокаивается. «Все будет хорошо, Жанна. Все будет хорошо, пока мы вместе. Помнишь?» Из-за его слов мои губы дрогнули в улыбке. «По-другому нельзя». Я снова киваю. «Вместе. Вместе». Повторяет он, оставляет поцелуй на моих холодных пальцах, а потом снова берется за рычаг переключения передач, собираясь отвезти нас в безопасное место. Мгновение я даже верю в эту милую иллюзию, что мы все вместе сможем оказаться в безопасности, что где-то там действительно есть что-то хорошее, что Андре, Климент, Женевьева и я сможем начать все сначала — вдали от страха и ужаса, от этих проклятых слов, книг и тайн. Вдали от него. Это прекрасное мгновение. Легкое мгновение. Мгновение, которое нужно Андре, чтобы развернуть машину. Мгновение, в которое моя слабая полуулыбка, в ответ на которую Андре улыбнулся, кажется настоящей. В груди разливается тепло, и давление ослабевает. «Люблю тебя», — произношу я, положив руку на его бедро. Андре легонько проводит пальцами по моей руке и открывает рот. Однако слова так и не срываются с его губ, потому что в следующую же секунду это легкое мгновение обрывается, словно пластинка, достигшая конца, и иллюзия разлетается на множество острых осколков, отделяя прежнее от грядущего. Что-то со всей силы врезается в нашу машину, раздается пронзительный оглушающий треск, от которого взрывается голова, а мир вокруг нас превращается в водоворот из снега, тьмы и желтоватого света. Все кружится, пока я не перестаю понимать, где верх, а где низ, пока не остается только красное, боль и шум. Стекло хрустит, металл трещит. Все это длится вечность, а, возможно, и две. Я крепко зажмуриваюсь и кричу. Кричу, потому что слышу плач Климента и Женевьевы. Кричу, потому что Андре не издает ни звука. Кричу, пока голос не срывается и не замолкает. Становится тихо. Так ужасно и окончательно тихо.